Да, мне очень интересно наблюдать за вот всеми вот этими вот явлениями, как святые или Далай-лама. Я уж немножко на эту тему говорила. У каждого народа есть своя культура, своя история. У каждого народа есть, например, ну, в египетские, предположим, да, древние, вот у них мумии. И мумии, они, конечно, забальзамированы, они все странные, стрёмные такие, страшные, как не знаю что. Но вот, например, если посмотреть на мумию, вокруг мумии, около мумии всегда находится их дух. А вот чем интересна и опасна мумия, если сделать вот такое, то дух никуда не девается, он тоже никогда больше не родится, и он делается каким-то странным стражем этой мумии. Сейчас, может быть, они уже не настолько опасны, но был период, они были настолько мистичны, что кто к ним прикоснется, в гробницу залезет, там чуть ли не всех это экзотическими смертями умирали. У Далай-лам тоже своя история. Они как будто запечатываются. Ну, знаете, все то же самое, только вот у всех разные как бы базы информационных полей. Самые высокие, конечно, истории, это все-таки, ну как общепринятая так-то, я считаю, история человечества, когда мир Христов начинает выстраиваться сначала в духе человека, потом человек соединяется с Христовым вот этим пространством, и таких людей держат всегда самые высокие измерения. И вот мне все интересно понять, что же все-таки происходит с физической клеткой тела. Ну, очень легко сказать, что, например, она просто заряжается Богом. Ну, заряжается. Но ведь действительно, как-то я и раньше этого все спрашивала, думала, что происходит вообще? Оказывается, клеточное поле человека действительно способно видоизменяться. Оно вот так вот, говорю, вроде и цвет тот, и вид тот. Ну, может, немножко не такой вид у людей происходит. Я еще пока не в силах. Ну, как я могу? Я могу, конечно, видеть, например, духов. Они мне показывают, какие были до какого-то там, да, вселения, скажем так, в них. И после. Ну да, внешний вид более духотворенный делается. Меняется стиль, манера поведения не быстро, не за 5 минут, но вот потихонечку, вот как-то вот меняется. При этом сами люди делаются крепче, крепче физически, рассудочнее, рассудительнее. Мысли этих людей зацикливаются на молитвах. Само мышление бытовое делается минимальным. И, ну, я, например, это понимаю. Почему? Потому что башку-то долбит, так еще как. Это не получается уже так вот думать. Сегодня подумалось мне минут 15. Навредничала. Да, навредничала, потому что получается такая сразу хронология событий, идет смешение. Но я вообще не претендую на какие-то высокие, знаете, звания. Вообще, это все так сложно, эту тему. Но мне все равно объясняют, что вот клетка тела начинает насыщаться более высокими измерениями, вытягивается даже воздушное пространство. Я вот это понять не могу. Воздушное даже пространство вытягивается. За счет этого клетка тела делается более плотной, более плоской. И кости делаются крепче, они не разваливаются, они наоборот делаются плотнее кости и тяжелее. И влаги в теле должно быть, по идее, почему-то меньше. Состояние личности тоже видоизменяется. И в человеке такого рода люди, они обладают не 24 измерениями лично, да, а значительно больше. Там в десятки, бывает даже в сотни раз. Вот это вот, конечно, странная история, да? Когда тело перестраивается, а перестраивается, ну, часто очень так долго, неказисто рассказываю, конечно. Я говорю, тут правильно тяжело объяснять. Есть определенные циклы. Циклы связаны с духом человека. Дух человека тоже имеет смысл. Дух, например, был меченый, но дух был обычный. Ну, как бы меченый, но обычно, ну, у него побольше измерений, но почти то же самое, но побольше. Если у обычного человека 24, у меченого такого с какими-то такими штучками, с гагульками, там где-то 28. И соединение с природой, и со всем, оно тоже более объемное. Хотя можно, говорю, жить и вообще даже не подозревать. Ну просто никак, никаким образом. А потом, когда идет вселение более высоких измерений, вот тут начинается свистопляска. Возникает, во-первых, бунт, внутренний бунт. идет, знаете, как провокация определенная, потому что для того, чтобы вытягивать земное, нужно как бы, ну, я так и скажу, провокация идет небесная, чтобы земное, да, земное начинает выпячиваться, выдуривать, и так их друг за другом вытаскивают все вот это вот земное строение. У человека могут быть разные очень серьезные перестройки физики, вплоть до тяжелейших болезней, лежание в полуобмороке на долгие даже месяцы. Вот, что там только не бывает. Это нормально, оказывается. Ну вот я по своему опыту вот так вот сижу, да, размышляю, рассуждаю, прекрасно понимаю, что все это неотъемлемая часть того, что земной человек, он телесный. У него воздух, он дышит воздухом, и все равно продолжает же дышать-то, это невозможно же не дышать. А получается, функционал тела меняется. Медленно так медленно, не печально уже меняется, и личность человеческая должна видоизмениться не то чтобы до неузнаваемости, но она должна стать, иной раз даже делается выше ростом, иной раз делается, пропорции тела меняются, меняется строение и глаз, и нос, и что там только не происходит. Только оно делается, видите, по-разному. Как-то, в общем, у кого какая история. Я имею право ходить и смотреть на такого рода людей, но мне больше показывают, конечно, волхвов древних. Почему? Потому что исторический факт. Я никогда не буду на них наезжать, но никогда не буду говорить, что давайте возвращаться к ним. Нет. У нас православие, все это незыблемо, ни в коем случае. Просто до христианства были у нас мудрые люди, мудрецы были, именно те, которые божьи. Так вот, у них внешность очень сильно менялась. Вот когда у них были перестройки, так сильно менялась внешность, не только бороды отрастали, бороды раньше у всех были. У женщин тоже внешность менялась сильно. И мне все время так интересно на них смотреть, как они... Тоже бывало не один год. Но раньше же люди были в чем-то чище. Я уже не раз говорила, что раньше информации в человеческом теле было меньше. Не то, что сейчас. Говорит, такое перенасыщение идет. Даже эмоциональные пласты у нас сейчас намного сложнее, чем раньше. Но раньше радость так радость, горе так горе, да? Какие-то... Гордыня была не настолько раздута. А сейчас получается, ну, это вообще... Ну вот мне все время хочется спросить, Господи, ну ведь всегда было сложно работать с человеческим материалом. На что Господь говорит, да. Я говорю, мы же тоже, наверное, вот видоизменяемся под тебя, ты под нас. Ты же понимаешь, что цивилизация, она расширяется, раздувается, куда деваться-то. На что он говорит, и да, и нет. Получается, что, конечно, весь мир, который устроен внутри, он имеет свои матрицы. Матрицы мы с вами изучали, что-то там пытались, я пыталась объяснять, например, про строение тела Вселенной и космоса. Теперь я буду рассказывать несколько про другие матрицы. Ну, также наши человеческие матрицы есть, которые за спиной, под землей, и даже вот, например, та же небесная часть души, ее тоже можно, наверное, каким-то образом обозвать матрицей. Есть матрица земной жизни каждого древнего народа, да? И вот у нас-то, вот это, назову матричные поля наши, российского, древнерусского, росского, или как там кто как называл, происхождение, они уникальны тем, сейчас потихонечку буду объяснять, они уникальны тем, что действительно мы обладаем большим количеством информационных полей. То есть в нас летит больше информации, раз. Потом в нас все-таки встраивается намного больше разных даже поколений из древности, чем в другие народы. Почему? Вот тут мне немножко странно тоже. Я говорю, до седьмого колена, как и говорили. Вот знаете, я, наверное, все-таки сейчас вот как-то по-другому буду описывать. До седьмого. Но вот если есть какие-то... голубой крови, да, предки, у нас ведь может хоть до 20-го колена это проявляться. Почему даже будут общие черты? Вот мне говорят, магию чисел откидываем, магией мы вообще не занимаемся никакими. Но вот если, например, взять потомков какого-нибудь Чингисхана, которого все время там раздували, что он такой крутой, у него потомки... Это не моя информация, я, может быть, кому-то там плохо объясняю что-то, да, криво-косо. Но у них формирование генокода происходит не так. У них же геномодификация есть. А у нас геномодификации как таковой, она у нас появилась поздно. У нас есть несколько, какой-то процент людей, у кого есть геномодификация. Вот. Но это не такой большой процент, раньше вообще этого не было. И поэтому у нас-то вот родовая-то, ствол-то вот этот родовой-то всегда был более прямой. И у нас даже по родовой линии намного четче видны вот эти вот прародители, которые более крутые какие-то были. Я говорю, хихикаю, тут бывает, на севере ходим. Но я не про нас, не про вас, а просто говорю, ходят тут потомки князьев, да графьев, да кого там только у нас. Нет, если сам посмотришь, думаешь, о, какая красота-то. Мы тут все крутые, ходим тут за 3 копейки, платим тут все эти ипотеки. Да. Мы вообще должны в отдельных особняках сидеть. Угу. В отдельной конуре. Да, в хоромах, хоромах. Нас настолько унизили, нашу родину настолько унизили за последнее столетие, что мы действительно потеряли себе и волю, и так далее. Всю жизнь буду с этим заниматься, всю жизнь мне придется вот это копать. Так, сяк, всяко-разно. Ну, видимо, вот доля моя такая нынче, так ладно, ничего. Что мы сегодня с вами будем делать? Мы сегодня с вами будем усиливать опять вот этот вот русский генокод. Я уж не знаю, как мы там будем это делать. На каком-то семинаре, например, я архетип лепила, да? Может быть, тоже сейчас что-нибудь налепим. Может, еще что-нибудь другое. Но мне пока вот велено все-таки уйти в родословную. Значит, пойдем в родословную. Практикум по работе не с родом, а с родословной у нас был. Там много у нас чего было. Все работы. Я говорю, у меня странная история. Я вот какая работа пошла в России, у меня такие семинары пошли. То, что у людей нет, например, как бы правильного восприятия ситуации, это не моя вина, и мне даже делается вообще неинтересно как-то. Я знаю, что я не пропаду, не умру. Работа у меня всегда будет, она будет другая, она будет совершенно другая. Даже, я говорю, наверное, года через 2, мне говорят, нет, Оля, раньше. Я говорю, ну, значит, раньше. Какая другая работа? Другая. Не знаю, какая. Я говорю, семинары будут? Будут. Приемы будут? Будут. Но мне все время так как-то интересно говорят, что работа будет происходить, опять же, более глубокая, более объемная и в чем-то даже легче. Вот у нас были семинары, на которых тяжело сидеть, ну, тяжело, но сейчас должно вроде как полегче, так постепенно, полегче идти. Но если только когда какие-то глубинные блоки достаешь из людей, да, бывает, что может быть и тяжело. А вообще, вот я все говорю, когда мы родиной будем заниматься? Мне говорят, вот люди будут более такими плотными энергетическими, тогда и будем заниматься родиной, уже по-серьезному. До этого-то мы так помахали-помахали, потренировались, и потом просто стали себя поддерживать. Это пройдет какое-то время, может быть, после этой СВО, может, еще когда, может, в следующем году потихоньку начнем наращивать работы. Потом вложено в вас много, много вложено, и инструменты всякие выданы. Конечно, надо все это оттачивать, что зря, что ли? И не только там с соседями воевать, ну, в общем, это несерьезно. Так вот. Пошла в родословную, ухожу где-то, наверное, век в 17-й, где-то 17-й или 16-й, и я действительно улыбчиво говорю, знаете, если совсем далеко уйти, можно найти каких-нибудь очень серьезных прародителей. Да, там могут быть вообще такие, законодательная база наша такова, что у нас могут быть очень серьезные прародители. Я говорю, если они не русские. знаете, в данном случае мне все равно. И если мы оказались здесь, то значит здесь все равно какая-то корневая система русскости точно есть. То есть мы приехали с вами просто как, ну, эти беглые кореи, да, беженцы. Вот тогда, понятное дело. А раз мы тут сидим, значит, у нас точно есть и в 17 веке какие-то прародители. И вот я пока что начинаю сгущать энергии. И по родословной, по обеим родословным, по маме, по папе, потихонечку, так вальяжненько подтягиваю недвусмысленно именно матричное поле, информационное матричное поле русского генокода. Я не знаю, как бы это объяснить. Я надеюсь, что Богородица, скорее всего, сейчас объяснит. Говорит, есть некая скрепа информационная. Чего только на свете нет. И вот эти работы тоже пошли, вот буквально, наверное, я говорю, когда я ставлю занятия, мне же сверху диктуют, на какой день поставить. Я не ориентируюсь сейчас на то, сколько людей придет, чего, у кого как мозг работает, устроен, так и идут, фактически. Вот. Есть люди, которые вообще, наоборот, сейчас все запутались и спрятались. Ну, ладно. Ничего. Это было есть и будет всегда. И знаете, даже если я стану совсем крутой и даже поднимусь в воздух, все равно найдутся те, которые будут на меня наезжать. Конечно.
Так, конечно, естественно.
Вот, правда, я обычно предупреждаю, давайте лучше, либо вы приходите спокойно, задаете вопрос, и вам спокойно отвечаю, либо если вы хотите уйти, вы хотя бы не наезжайте, потому что это может быть опасно. Да, потому что, ну, это реально опасно. Я предупреждаю честно. Ну так а что делать,
конечно.
Тут такой сгусток энергии рядом. Ну и мне приходится иногда и на сайте высказываться. Почему? Потому что у нас люди все равно обыватели. Им вот даже, вот я говорю, хоть вот такой нип над головой будет висеть, все равно не увидят.
Не увидят, не поймут.
Подумаешь, что там светится. Что такое? Видали мы такие. У нас все такие вокруг ходят.
Так тяжело.
Ну, ничего тяжелого, все нормально.
Не, ну все равно.
У нас сейчас просто... Ну, это судьба наша такая тоже. Видите ли, у нас сейчас в России нет, как сказать, пророков нет. В своем отечестве. Потом у нас люди сейчас очень закомплексованы, зомбированы, и они ведь, они все какие-то знамения ждут, а знамения-то есть, но их не видят. И обычно видят какую-нибудь ерунду, вот ерунду видят, а вот что-то такое посерьезнее не видят. А Бог ведь, он действительно, он ведь не может, как бы так правильно сказать, формировать одобрение, если его вообще в упор не видят. Ну, вот так вот. То есть сегодня дяденька тоже приходил. Хотелось более, может быть, как-то так посерьезнее поговорить, но он же зациклен на своих этих, ну, проблемах. Вот я так немножко поговорила. Был у меня когда-то давно, очень давно был, я его даже не вспомнила. Я обычно помню всех. А тут как-то не вспомнила. Ну, потом вроде как тихонько где-то проявилось там в голове. Ну, ладно. Вроде большое размышление, как у ребенка. Думаю, ладно. Ну, такая у нас сейчас родина. Что тут делать-то? Господи, прости нас, грешных. Тоже все обиженные, отстраненные, недвусмысленно наивные сейчас люди. Состояние психики общества очень такое загаженное, все какие-то неполноценные, недооцененные, ну такое все. Угу. Послушаешь, например, как люди живут и как жили, да как их воспитывали, да. Ой. Я пока подтягиваю именно матрицу, матричные поля русскости. Как она выглядит, мне даже, наверное, сходу не сказать. Это тоже некая голограмма, и она должна встроиться в духа. Вот как-то вот духовная база. Да. Был у меня тут семинар-то про наших прародителей. Конечно, я не все рассказала. Все там не расскажешь. Но тоже простраивал. Очень так простраивал. Народу мало было. Господи, помилуй, помоги восстановиться. Поставляется энергия, пусть она поставляется, пусть она выстраивается. Сейчас проявимся в детях, в детей. Через вас перенаправляю. То же самое. Это немножко сложно. Дети могут почувствовать, могут нет. Просто вспомните детей, как они у вас выглядят. Можно и внуков. Выглядит, знаете, как будто стоит Богоматерь. И она из генетики вот так вот руки вперед, и вот так вот пропускает вот эти вот энергии. Но сейчас, да, очень много мистичности сейчас. У нас сейчас вся Россия очень мистична. И она еще мистичнее будет. У нас вернется наше вот это волшебство, или как назвать, русского мира. Должно. Да-да. Я говорила, что где-то сколько лет-то? Вот скажешь и забудешь. Хорошая память. Ну, мне Господь так говорит, поэтапно все. Ну, скажем так, несколько лет. И даже пару лет вроде он говорил-то как раз. И уже ведь выстроится вот этот купол, как раньше. Как будто вот где-то 15-16 век купол защитный выстроится. И райское поле будет уже все уже нормально смотреться, то у нас действительно такое было, так я не знаю, дырка на дырке. А у Руси всегда была очень мощная защита. И вот похохатывают, да, типа, вот, все там что-то бегают, дела идут, а русские все молятся, ждут счастья. Так что делать-то? Так оно и есть.
Они делят все. Мир раздирает вот так вот на кусочки. Вот что они делают? Делят. Все никак не поделят.
Да.
Мы молимся.
Сегодня утром гуляли с Галей. Бабуля тут к нам пристала. Ой, не буду рассказывать. Ну вот опять вот из серии «Бабушка-демон». Что-то какой-то... Ну я там что-то ей сказала, но я это просто про море, что море тут. Она даже не понимает, что она хотела. Ей хотелось выделиться, что-то такое умное сказать. Я говорю, да, море у нас сильное. Да при чем тут море? Я говорю, а кто Бог? Бог, я говорю, ладно, хорошо, ну, говорю, тут ведь вот сила стихий, сила, ну, как бы вот, конечно, оно же тоже, как, ну, что-то типа имеет свою силу. Она, ну, что-то она там потом залопила, ерунду говоришь на меня, значит. Говорю, ладно, ну, это как обычно, я так смотрю, крыльями машет, стоит, ладно. Да мы тут все вши, это люди все вши. Я думаю, вот, представляете, вот дожили. Нет, ну да, у нас же такая сейчас психология, идеология, или как назвать, что мы под Богом, вот вши, я не стала с ней спорить на старые. Это бесполезно, еще орёт. Вот, я вот этих бабушек орущих с крылышками уже насмотрелась, вот, бесполезно что-то даже говорить. Конечно, хотела сказать, ну вот сами же себя вшами называем, а потом удивляемся, почему у нас вот так все плохо. Ну вши так вши. А вот Бог уже так не называет людей. Он четко говорит, раб Божий, это только ведь тело изначально. тело, оно и должно быть Божьим, Божьим, а не дьявольским. Либо ты раб Божий, либо ты раб дьявольский. Он вообще очень много сейчас говорит. А я говорю, Господи, ну что они вечно на меня тут наезжают? Вечно я как это, выгляжу как девочка для битья. Так они наезжают, да, они вот прям выходят откуда-то, рот открывают, гавкают фактически на меня. Думаю, это мне всю жизнь, говорят, всю жизнь. Всю жизнь я буду слушать вот это. Говорю, ну я когда-нибудь тоже стану старая? Что, старая на старую будет орать? Ну, на что Господь говорит. Сейчас возрастные вот эти все люди укомплектуются в уход, да, очень многие распадутся в энергиях, а как он так ведь иногда по-простецки говорит, надеюсь, что следующее поколение не выдаст такой информации. Я говорю, ты надеешься, но он улыбается, конечно. Со мной шутит иногда, он же знает, что, конечно, будет меньше таких вот. Унижать-то все, унижать-то, доказать, что умные, это, у меня это их нету. У самой мозги шарики за ролики заходят. Нет, надо орать на людей. Причем, ну, просто правоту доказать. Это вот. Что за бабушки нынче? Беда какая-то. Спасибо, Господи. Так, значит, вот через вас в детей входит всего-навсего некий элемент плотного энергетического поля, который мы взяли как вечное, увековеченное строение русского человека-личности. Русь матрицу имела давно, как только проявилась вот этот вот геном, да, мудрости русской. Человечество наше, я уже говорила, 4 примерно с половиной тысячи лет существует, имеется в виду русские поселения. И вот, в общем-то, вот это все, естественно, сначала же выстраивается, да, как некий слепок. Слово трафарет не подойдет, но вот именно вот это обустройство какое должен быть. И вот сейчас вот это и можно и через матрицы тянуть. Вот я вот спрашиваю, матрицы или архетипы, есть сходство? Ну, первое, это получается матрица, архетип-то потом наработался. То есть, по идее, то и другое. Много разных полевых устройств есть. Современным языком это рассказываешь почти как на научный манер. Раньше это просто бы тянули слово, сказали бы русские корни, да и все. Тянем, потянем. Вытянуть можем. И так, и сяк. Еще сейчас потяну кое-что. Мне все хочется, говорит Богородица, а не я, чтобы русские люди перестали быть такими зомбированными и такими неразумными. Вот это вот она, да, так вот она говорит. У русского человека за последнее время нет силы. Силы нет. Никакой силы. Вот сегодня, ну как, я так, не воспринять этой жизни. Многие предки вообще не понимали, нафига они тут живут. И вот такое вот, и вот такое воспитание, говорю, когда, например, узнаешь, что мать заботливая, любящая, целовала детей. Вот бывает вот заботливая, любящая, но никогда не целовала. Вот опять вот. А в древности, когда я смотрю, у нас обнимались, целовались, у нас обнимались. Могли целовать в лобик, как-то так маленьких целовали, смотрю. Ласковая-то мама, это что? Знаете, правильная забота. Конечно, я не могу сказать, что мы такие все... Вот сейчас мы стали, делаем все такие. Почему нам все время тепла не хватает? Нам все хочется вроде обняться, расцеловаться. Где-то хочется обнимать, целовать. Мне, например, хочется своих обнимать, целовать. А меня, наверное, не хотели особо. Не могу сказать, что не целовали. Мне кажется, у меня еще ничего так. Потому что иногда как послушаешь, думаю, Господи, прости. Меня-то еще как бы это вроде обнимали и ну раз целовали. Папаня не, папаня, кстати, не принято было у отца. А мать-то так ничего, ну, не так, что уж прям много. Ну. Вот, похвал-то да, похвал-то не было, конечно. И вот я почему и говорю, Господи, неужели у нас вот такая вот всю жизнь была рассеюшка такая вот какая-то, как... Стойкие оловянные солдатики, и только орать, и только пороть. Нет, конечно. У нас ведь, вот мне все хочется сказать, да как ласка-то какая была, вдогонку вчерашнему семинару. материнское сердце было доброе. Я говорю, как ты читала статью, правда, по-моему, не про Россию. Ой, вот я вечно почитаю, мне ее вечно стирают, мне правда стирают информацию, чтобы я меньше сидела. Мне все, что-то хочется вроде похавать что-то, да, пожевать там в интернете, а мне это все пожую, а мне все зарубают. Я не помню, в какой стране, но это за рубежом. Может, Италия, а может, даже не про одну рассказывали страну. Я ей, как обычно, не дочитала, мне не дали дочитать, но я запомнила момент, из контекста опять вырвала. Там никогда не оплакивали детей до года. То есть ребенок до года умер, вообще запрещали плакать. Умер, умер, все. После года что-то вроде какие-то почести там давали младенца. Так, разрешали чуть-чуть поплакать. То есть раньше к детям так вот относились. В общем-то, в древности, когда я смотрю на наших, говорю, а у нас как? А у нас, говорят, нет, у нас оплакивали. Но оплакивали в меру, потому что воспринимали это, как Господь забрал, и жестокости в этом вопросе не было, холода не было, но истерик тоже не было. А вообще-то, говорю, ласковая это мама. Ну, понимаете, вот объятия, мне все показывают, объятия у нас раньше были. Какие-то все объятия. То деток там на ручках укачивают. Люльки, кстати, древние сооружения довольно. Как-то так. И возили с детьми много. И по-доброму разговаривали с детьми. Пока вот шалопанчики не начинали, дети там уже могли и это. Да. Я и говорила, где-то наказывали детей. Ну, везде наказывали. Просто где-то сильнее, где-то нет. В разных регионах по-разному. Я сейчас подтягиваю материнское тепло и заботу вдогонку. Не надо разнюниваться. Мы путаем иногда. Если я сказала ути-пути, это не значит, что я такая добренькая. Это же действительно другая история. У нас тоже привыкли. Вы, наверное, начитались то ли «Три мушкетера», то ли еще чем мы там начитались. У нас сейчас обращают внимание, хотя, с одной стороны, правильно, когда, например, ласковый голос, да, ласковые какие-то такие вот, ну, рассуждения, подарочки и так далее. Но бывает все равно холодное сердце. Тоже интересная история. Иногда хочется сказать, да что ж такое любовь-то у нас? Ой, 986. Вот я не хочу с тобой разговаривать. Материнское тепло и забота – это очень такое обволакивающее пространство. Тугие очень энергии. Материнские энергии, они очень такие плотные. Они действительно обережные тоже энергии-то. Сейчас у нас женщины детей любят. Но они такие бывают тоже маманьки. На эту тему лекцию, наверное, опять про материнство что-нибудь надо будет запулить. Я, наверное, напишу себе, потому что почему? Потому что пойдут работы с этим. Идея матери, идея отца, опять пойдет работа. Пойдет работа ноябрь-декабрь. Значит, где-то в ноябре, наверное, я вот приеду там 19-го, наверное, числа. И запущу, вот что-то вот такое запущу. Потому что, вы знаете, вот я даже, наверное, должна буду обязательно там говорить, как не глазить детей. У нас очень сейчас глазят своих детей. Ужас, как глазят. И я говорю, даже если вроде не сглазливые, а кто не сглазливый-то? Все психи, так. Сглазливые, глазят детей. Вот так вот. Нет защиты от родителей детям совершенно. Ну, поэтому вот сейчас вот такие вот тугие материнские схемы подтягиваю. И бабушки могут сглазить, и прабабушки, да все могут сглазить. Особенно если учесть, какие бабушки и прабабушки нынче ходят, злющие еще. Как пробить ребенка? Лайфхак в кавычках. Психовать много. Даже можно не на него. На себя, на жизнь, на мужа. Вообще на все психовать. ребенок пробивается. Почему очень зависит маленький ребенок от родителей? Он просто пробивается и все. На раз, два, три. Особенно до 3 лет. Почему раньше всегда? Молитовки. Мыли с молитовками, умывали святой водой. Так вот было. На детей маленьких было запрещено злиться, ругаться при них вообще-то было запрещено. Да и вообще у нас не было принято ругаться. Ну, мог, говорю, где-то там, на юге обычно, на югах, жену мог это за волосы оттаскать, муж. На севере у нас было не принято. Вот. Но вот как-то так, чтобы какие-то вот такие разборки в древности, не, это потом все, все потом. Так, значит, вот оскал индустрии современной жизни параллельно начинаю опять с вас стягивать. И давайте я опять буду усиливать у вас и обережные кресты, и все. Как я равняю внука, я стягиваю периодически дырки. У него бывают, я вижу. Во-первых, он пошел в садик. Он все время почему-то падает и вечно разбивает губы себе уже 3-й раз. Я уже вчера напряглась. Уже свечку ставила, запускала работы. Ну, вот как я вижу. Я понимаю, что вот я такая тетенька. Но, говорит, таких тетенек обычно вообще не слышат родственники. Большая трагедия и проблема таких тетенек. То есть тетенька может 50 раз сказать, потом вроде отчасти услышит, но я велено просто, знаете, так спокойно анализирую, всегда говорю, они не должны быть, как я. Они не должны быть, думать, как я. Это же вообще-то забавно будет. Я же не зомбирую людей, это я же ведь предоставляю свободу. Они же свободны. Это что такое? Я должна, значит, своих детей об колено и должна говорить, в Боге, как я. Нет, они не должны быть, как я. Пусть они живут. Но, конечно, я кукарекаю, чтобы лишний раз не нервничали, не переживали, потому что ребенок чувствительный. Он чувствительный, у него, ну, там он начнет там что-нибудь. Они там, может, где-то попсиховали, а он возьмет, опять запнется, опять все. Он не умеет руки ставить, он вот так вот делает все время. А мне жалко. Душа. Я все себя вспоминаю, в детстве все детство падало. Только у меня колени были кровавые. Вот они не просыхали, мои колени. Сейчас вот еще от этого болят. Просто не просыхали. А у меня были сглазы от матери. Вот, вот столько было сглазов от матери. Мама была нервная. Она все время что-то психовала, переживала. А ребенок, вот когда мать такая нервная, ему не хватает любви ребенку. Ребенок начинает больше ныть и плакать. Если ребенок больше ноет и плачет, он начинает раздражать маму. Ну, как обычно. То есть мама-то, конечно, не будет бить ребенка, естественно, маленького, но она начинает. Ну, я по себе помню, что я тоже могла нервничать, когда ночь, например, орет, уже хочется сказать, да в конце концов, что происходит-то там. Ну, начинаешь психовать. Спать охота, глаза в кучу. Конечно, через это проходили все, но вот видите как. А уклад раньше такой простой, древнерусский уклад был спокойный, степенный. Детки просто так не плакали. И были все время где-то, когда не было еще икон, когда еще древность-то какая была, но еще дохристианская, там все равно были какие-то обереги, они всегда были. У нас всегда были какие-то обереги, что-то сплетено было, своими руками что-то делали, молились на свой лад всегда. Потом уже вот молитву, я говорю, у нас Русь всегда молилась. Не надо рассказывать сказки, что у нас до крещения не было молитв. Были, просто они немножко не так звучали. Поэтому всегда были вот такие вот работы. Детки были более спокойные. Ну и животики, прости Господи, болели, но у нас-то они сейчас у детей болят больше. От одной еды можно сдуреть. Да. Что такое аллергия в древности? Не знаю, такого как говорят. Что такое болит живот? Формирование кишечника у маленьких деток всегда есть, но оно отходит, ну, там, первые месяцы, там, было дело, да, и все. Потом адаптация маленьких детей к этой жизни, да, могут поплакать, а потом уже и все. Ну, как-то так. перерывчик делаем. Смысловая она такая. Пока что можно и 10 часов вести. Но... Значит, я хочу вас усилить опять. Вот, например, вот эти обережные кресты. Обережные кресты должны, я уже и говорила это, но вот еще раз усиливаю, должны работать на раз, два, три. Я тут новой группе показывала. Говорю, вот смотрите, я накладываю на вас обережный крест. Что вы должны почувствовать? Вы должны почувствовать тугое поле вокруг, прям шар. Сначала крест. Сейчас вот я вот, сейчас, Господи, спаси и сохрани. Он физически ощущается. Ощущается сразу тугое поле, структурирование вокруг. Вот так потихоньку, потихоньку. Я никому ничего не нагнетаю, ничего я... Говорю, я не умею людей программировать, зомбировать. Что он, по идее, делает, этот обережный крест? Он и от других тоже отделяет. Можно ли, например, этим обережным крестом как можно чаще тех же детей крестить? Нужно. Нужно. И маленьких надо крестить. Поэтому я сейчас буду как можно чаще крестить нашего маленького, который все еще, кстати, не крещен. Все жду, когда же они соберутся. Чего они тянут, сейчас холодно будет и потом чего. Но я, знаете, я не волнуюсь, с другой стороны. Почему? Потому что у меня такая сила, так чего? Он у меня, для меня он уже крещенный. Я его уже по-своему покрестила. И ангел-хранитель нормальный у ребенка, и все есть. Ну, формальность надо соблюсти. Вот, выстраиваю у вас крест. Особенно маленьких крестите, Господи, спаси и сохрани. Можно даже Богородицу тоже просить, Пресвятая Богородица, спаси и сохрани. Сначала Боженька на первом месте, да? А потом Богородица. Все. Можно и детей, и внуков, малышей. Да, у нас действительно сейчас пока мода матерная. Какая-то вычурная матерность идет, вычурнейшая. В Советском Союзе матюгались, но я не знаю, в разы меньше. Сейчас уже просто сплошной мат. И, ну, это вот вакханалия такая идет. Демонические пласты все крутятся, вертятся. Их как бы вытягивают, они, ну, с позиции энергии так и выглядит. Бесов вытягивают, бесы сопротивляются. Люди раздерганные, дети, и по детям сразу видно, они такие тоже, многие бесноватые, взрослые бесноватые, очень много бесноватых. Вот раньше бы какой-нибудь пошел такой дурачок, да, по деревне, вот так вот матом крыть, сразу бы сказали, бесноватый, а у нас
приветствуется.
У нас модно, стильно, современно.
Да.
Не понимаю, что говорят. Вот, значит, поэтому силу креста сейчас вам выдаю заново. Надо ли верить в крест? Знаете, ну что такое верить в крест? Надо просто понимать, что это, расчетливо объясняю. Это символ, который выдает сильные работы при правильной вере в Бога. Он дружит с человеком, который его взял. Он объемный, он прямо осязаем, этот крест. Вот я его чувствую всегда. И он, благодарение Господу, вообще-то, по идее, когда человек часто пользуется, он усиливается. Сила-то как берется? Она же нарабатывается, а не просто выдали, и можно через 10 лет использовать. Ну, скажет, нет. Ну, конечно. Потом, я всегда говорю, у нас принцип «не навреди», я никогда не учу плохому. Даже, например, когда говорю, вот там, почистить, там, потюкать надо кому-нибудь, я же шучу, ну, чистить не шучу. Вот потюкать, треснуть и по жезлам, так я же не трескаю жезлом, я же просто запускаю какие-то очищения. У меня в последнее время, да, работы такие пошли, что я прям вижу, как они работают, и... В маленьких масштабах работают быстро, в больших масштабах невозможно быстро. Если растягиваешь на всю Россию, к какой-то оберег. Конечно, там пока сработает. Все равно найдутся куча бесноватых, которые не так реагируют, как хотелось бы. Было бы здорово, Оля такая взмахнула волшебной палочкой. Все такие раз и выстрелили. Да где такое было-то? Вот то-то и оно-то, что нас раньше слышали больше Бога в древности, сейчас слышат лучше дьявола. А Бога-то, ему еще доораться надо. Ему еще надо как-то вот добраться. Это же уму непостижимо. Как сейчас тяжело перестраивать сценарий. Если абсолютно, говорю, зависишь от богатых, богатые на всех наплевали, да, все скупили, все продали. И как-то на этих богатых, вот как, только получается, только вот Христовой силой, вот этими энергиями и приходится нагнетать ситуацию. Я вот тоже тут, ну, сегодня как раз, опять же, да, каждое утро же слушаю информацию. Мне вот объясняют, что, Оля, сценарий поменялся. Я говорю, где он поменялся? Все по сценарию. Вот я Жирика послушала, Жирик все рассказал. Третья мировая война, с Ближнего Востока, 24-й год. Все, вот, пожалуйста. Запуляли в конце, правда, да, года. Ближний Восток, все как полагается, все по сценарию. Ну, мне, конечно, неохота называть это Третьей мировой. Ну, там сговорил же, что ой, это ваша Украина покажется вообще такой мелочью по сравнению с тем, что потом на Ближнем Востоке будет. Ну да, там как ракеты запулили. Так. Украина показалась мелочью. Но вот говорю, где поменялся сценарий? Господь говорит, сценарий с виду выглядит примерно так же, но глубинный смысл его теряется. Теряется смысл всего этого. Вот в чем сценарий меняется. Надо, чтобы ушел смысл. И в довершение ко всему, я все время себя разоблачаю плохо, очень плохо я себя разоблачаю, потому что я все равно такая тугая я. Я такая же тугая советская тетка, говорю, всегда. Выдали мне там, может, я когда-нибудь буду такая сидеть, знаете, как приблажная, глаза к небу и все. И вещать, мне говорят, не приблажная. Не приблажная ты будешь сидеть, а слушать Господа и выдавать четкую информацию, да? Всяких этих шуточек и прибауточек. В общем, мне велено самой себе верить. И объясняют, что уже пошли технически оснащенные такие работы, когда вкладывается информация в голову, руки прочь от России. Уже стал смысл вот этих вот долбаний ежедневных вот этих вот доходить, потому что сверху, с неба идут очень серьезные угрозы. Я уж не знаю, кому чего, но вот кто-то уже где-то начинает вроде как соображать. Я говорю, так посмотрела, как наши смотрятся, наши госдумовцы. То есть просыпается какой-нибудь Песков утром, ну, например, Песков. Ой, надо все-таки что-то делать. Все-таки ведь это все не по себе мне, что-то не по себе. Ведь даже такие мысли у него глубинные возникают. Все-таки русских надо бы поберечь, а мигрантов бы надо сократить. Ну надо же. Конечно, прямо в голову ему информация не идет. Но около него все время идет вот как бы сгущение этих идей. И хоть он никакой не прозорливый, с таким лицом прозорливыми не бывают. Вот, но у него вот как-то вдавливается, я говорю, ну, соберутся, может быть, какая-то, не знаю, компашка-то, может, что-то начнут хоть говорить, более-менее, надо ведь сообщать, и надо ведь делать что-то.
Сегодня вон Путин, это самое, много очень поставил, ну, на руководящие посты людей, которые прошли СВО, там всякие, очень много.
Я читала.
Да, читала?
Да.
83 человека.
Ну, они адекватные?
Да, нормальные.
То СВОшники, если были в горячих точках.
Нет, это вот нормальные, адекватные. Я вот, ну, так посмотрела там.
Всех
вот
проверила?
Нет, все, одного проверила, которого, ну, как бы, поставили.
Я-то читала, что как раз вроде как Песков говорил, что есть возможность у СВОшников даже в президенты баллотироваться. Вот это вот он сказал.
Ну, вот часть уже вот этих.
Ну, как я поняла, все генералы, которые там были, все бухарили.
Нет, это люди, которые, вот этот мужчина, который сейчас Уральский какой-то округ, угу, он будет, ну, как президент там представлять, вот, Он прошел, он из Донбасса был, на Донбассе, вот с 14 года, и сейчас до сих пор, ну вот недавно ушел оттуда, и вот у него сын погиб там, вот его постоянно, ну я посмотрела, нормальный, адекватный мужчина, ну одного посмотрела, потому что других там не представляли, а так сказали 83 человека.
Дай посмотрим, что из этого выйдет. Да. У меня идет только вращение механизмов вот этих. Мне что велено, оно идет и все. Ну, как я уже не раз говорила, надо обязательно провозглашать. Тело зачем надо? Провозглашать надо. Вот идет работа, надо обязательно провозглашать. Ее надо закручивать, надо работать энергиями. Вот это вот надо. Так, значит, обережный крест вам выдала. Сейчас усилю жезл. А персты-то Божьи все проходили? Ты не проходила, да? Божьи руки, наверное, я где-нибудь... А, ну мне, да, мне придется, кстати. Я напишу себе, а то забуду. Это будет уточнение. Ой, не тот листочек беру. Теперь писать надо. Видите, так как сейчас как-то космос и Вселенная как будто местами поменялись на время. Ну так, ну что так на такое время, где-то лет так это на 700. Да. Поэтому Богородичный мир надо побольше изучить. Не то чтобы совсем поменялись местами, но она сейчас очень мощно вот, вращает механизмами. И абсолютно мне не смешно. Я говорю, видели бы вы ее как в работе. Это какая-то машина. Машина, которая здоровущая. Она прям такая гневная. Я почему-то ее вижу, что у нее волосы тоже почему-то распущены. Я говорю, почему волосы распущены? Ну, не всегда. Иногда вот прям вот как вот волосы развиваются. Она вот так, это некий образ воинствующий, вот такой. Обычно у Богородицы всегда волосы закрыты. А тут она вот именно в образе, ну, длинное одеяние. Вот эти все мечи, все эти державы, все это есть. У меня она все время показывает большие ладони. Они, конечно, женские, но не такие. Вот это вот, собственно, недавно так проявилось. Она говорит, я... она не богиня войны, но она сейчас бог воинствующий, женский мир. Она бог тоже, конечно. Потому что Богоматерь, она говорит, богоявление сейчас будет в женском образе. И тут спорить бесполезно, потому что так устроен, оказывается, мир. И утеряли мужской мир, утеряли. Сейчас будут вот восстанавливать. Да? Восстанавливать, и получается, вот она сейчас, да, лет на 700, я так, а потом снова, ну как, она, опять же, если рассказывать, вот такое вот простое объяснение идет, она сейчас как будто бы вынашивает заново мужской генокод, да, и заново переоформляет мужской мир как более глобальный, но это будет идти не быстро, не быстро. Вот. Ну, мне и говорили, что... Великороссы, если так можно назвать, через 1000 лет совершенно другие будут. Не то чтобы внешние другие, но опять высокие, опять плечистые и женщины, и мужчины, в основном светловолосые, вот такие вот. Вот опять проявление. Ну, наверное, так оно и выходит. Вот пока тут она вынашивает, понимаешь ли. Я, конечно, аллегорически рассказываю, как эти вещи рассказать. Если идет переобустройство, вот прям, знаете, вот так вот, тук-тук-тук-тук, потихоньку, поэтапно. Сейчас пока идут очень тяжелые работы, потом полегче, потом опять будут тяжелые работы. Лет это через 300, через 350 снова пойдут тяжелые работы. Что там будет, мне расскажут позже, мне пока не об этом надо думать.
Да, пока сейчас.
Да опять пойдут наезды, опять природу надо будет опять спасать. По идее, мне кажется, примерно то же самое, что сейчас. Я говорю, только кланы откуда новые возьмутся, если они сейчас должны начать потихоньку загибаться. Ну, Господь говорит, там может и не кланы быть, а просто какие-то опять. Земля так выстроена, все равно все равно рождаются люди как от Бога, так и от сатаны. Они и будут. То есть сейчас, например, вот всех вот их поубивают, да, вот этих вот, ну, имеется в виду духов, они развалятся. Но какие-то переобустройства бывают. Вот даже, например, рождается нормальный человек, нормальный, одаренный просто озлобленностью. Может, воспитан как-то тяжело или еще чего, или богатство опять где-то будут портить. В общем, просто появляется новый, это и все. Это вот так вот. Так земная жизнь, как обычно. Вечная борьба добра и зла. Но у Бога такое интересное устремление. Он все время говорит, все равно это будет постепенно меньше и меньше. А когда она родится уже именно Господь, муж, да? Причем у нас ведь на Руси опять. Вот тогда пойдет такое царствие небесное, когда нашей родине будут вообще все-все поклоняться. Я говорю, это через 700 лет. Через 700. Да, через 700. Вот как раз вот она вот будет в эстраде, а потом родится муж, Иисус. Ну, как так его будут называть или не так. Имя-то может быть другое, как у человека, да? А вот на самом деле вот так будет. Он говорит, долго у нас как-то спасение-то Родины идет. Говорят, что оно и недолго, и долго. Но, опять же, царствование неба у нас, вот оно такое вот долгое будет. Это что же вот, сейчас вот, например, сгустились энергии, да, начали с нами работать. Приблизилось же царствие-то небесное, приблизилось. И вот оно вот столько времени у нас будет прям господствовать. Конечно, говорю, вот господствовать, когда эфиром-то только господствуешь, да как-то так, такое себе. Говорит, подожди, все равно набираются люди, набирается армия. Небо слушать так и надо. Это я говорю со своим дурацким мозгом советским. Мне все нужно конструктивнее. Это уже сколько времени. Конструктивнее все мне надо, чтобы объяснили. Вот, а у Бога все равно немножко, если бы только Богом говорить, это немного поэтизированный, метафорический язык. Где-то притча, так оно и есть. Он ведь так и скажет, набирается армия, люди начинают пробуждаться, у людей возникает желание жить, трудиться и сотрудничать с Богом, с Ним. У людей возникает желание изменить руководство страны, возникает желание изменить, естественно, православие, потому что не все такие наивные, хочется иметь нормальную веру. Кто-то ведь начитанный и, может, правильную литературу-то читает, а не только там. Я говорю, очень много людей, которые только критикуют. Это да, не без этого. Очень много, которые сидят на кухне и только критикуют. Ну, больше им делать нечего. Да хочу критиковать-то. Вот, значит, про подсознательную агрессию. Так как я вам встроила вот эти полевые устройства матричные, да, ну что Боженька говорит, и в них встроили, и встраиваются везде, просто хошь не хошь, то от этого может опять более усугубленно ощущаться подсознательная агрессия. Вот я сейчас на нее наезжаю. Сейчас везде такая жизнь. Это цивилизация. Это так. Это мир цифры. Мы забиты этим. Я, как-то надо в это время жить и быть менее забитым вот этой всей трепухой. А ведь тяжело. Чего раньше, Господи, поселения были не такие густые, да, друг на друге не сидели. Жили себе, дожили. Больше с природой. Ну, мы же с вами проговаривали. Люди были более спокойные, более даже какие-то понятливые, верующие. Конечно, что сравнить сейчас с нами стресс на стрессе? Можно тут чистить миллион лет. Да. Боженька говорит, миллиона лет у нас нету. На это дело. И знаете, все, мечта такая идиота. Иногда, как начинаю размышлять, так смешно, само смешно слушать. Говорю, Господи, вот сделали бы, ну пусть да, вот очень большая Москва в результате, если ее не высоту вот так вот растянуть, да, чтобы домики были покороче. Ну что, Господь говорит, так можно же сделать несколько главных серьезных городов, ну, столица одна, ну, таких вот серьезных, да, городов, и можно действительно сделать такие как бы городские поселения, где люди друг на друге-то не сидят. Я говорю, я представляю, как вот эти вот гиганты дома сносить. Я вот я не думаю, что это будет быстро сделано, это будет, наверное, очень не быстро. Да, потому что человейники настроили, это, естественно, сатанизм, вот эти вот дома, ну, сатанизм, это уже, если уж даже, как его, забыл, чудик-то такой, Нарбеков, и то говорил, да, что у них сегодня там происходит? Бараны в новые ворота бьются. Или в старые. Ну вот. В общем, на что Господь говорит? Конечно, это глубокое будущее, но эти дома отменят. Я говорю, ой, нам, конечно, не дожить. Нет, нам не дожить. Но дома постепенно отменят. Их как-то будут переобустраивать. Я говорю, а могут все-таки, например, столицу перенести в другое место? Столицу должны будут поэтапно видоизменить. Я говорю, опять реновация какая-нибудь. Только теперь вот эти вот, да? Свечки ломать. И потом я все хихикаю. Говорю, вот сейчас так носятся люди на консервных банках плохого качества за большие деньги. Носятся под 200 и хотят жить. Или не хотят жить. Но это ненормально, как он говорит. Какой русский не любит быстрой езды? Я не люблю. Я не люблю. Почему? Потому что я вижу, что у людей автомобили нехорошие. Они в плохом состоянии, сейчас даже запчасти плохие. И так вот прям мотаться быстро, я вот считаю, что это не нужно. Боженька мне сразу сказал, вот это вот прям стоп, я не знаю, доживем мы или нет, честно слово, не знаю. Но он говорит, будут выстроены такие интересные вещи, значит, как городской автомобиль будет ездить не выше 60 км в час. Вот, он может быть таким простеньким, вообще не поднять просто так скорость. Не знаю, какой он будет более экологичный. Сейчас все время придумают что-то, да, экологичное. Вот это я не знаю. Но вот для того, чтобы оберегать людей. Я говорю, 60 тоже много. Но это же просто сколько он выжить может. А какие будут ограничения, я не знаю. А вот, например, какие-то сверхскоростные автомобили тоже будут. Но они будут прям как танк, бронированные. Вот такие вот. И они будут... Да, чтобы было безопасно. Я говорю, так и дороги надо делать многополосные везде. А то у нас вон Сервис-Архангельск. Только ты вроде, значит, пошел на две полосы, потом пять одна. Как издеваются. Такие гармошки такой. Люди ездят, друг друга обгоняют. Да. Нет, когда рассказывают, ты не удивляйся. Я когда-то, по-моему, даже рассказывала, что будут летательные аппараты, которые невысоко летают, как вот будут вот такие, еще придумают, mm-hmm. что можно будет летать где-то, да, площадочки какие-то будут. Вот что-то такое будет интересное. И небесный тихоход, да, типа того. Ну вот мне понравились автомобильчики, потому что, ну нельзя так. Нельзя, так как люди ездят, у нас столько автомобильных катастроф. И если бы дисциплинировать всех, выстроить бы четко правила, ну и просто отнять вот это, эту скорость отнять, это и все будут спокойно ездить. Конечно. Сами же привыкли, даже.
Жизнь кипит прямо там.
Да.
Что туда затаскивают?
Я не знаю, что это. Да,
что-то какие-то трубули, что.
Вот такая вот история. Оказывается, такое будет. То есть будут и сверхскоростные, но сверхбезопасные какие-то средства передвижения, но и вот в городских условиях, при плотности населения, вот такие вот будут медленные. А то, помню, даже моя дочка мне говорила, да ведь доказано, кем-то доказано. Я говорю, ну есть по здоровью доказывают все у нас ВОЗ, на ВОЗ, да? А кто доказывает на тему того, что... безопасно ехать на консервной банке, которую пальцем можно продавить на большой скорости, если ты врежешься. Она мне, помню, тогда говорила, когда твердый, где-то она читала, когда автомобиль твердый, оказывается, погибнуть можно быстрее. Я говорю, я не поняла. Нет. Ну, отскочит он, ну, пролетит, но если ты пристегнут, ты можешь даже сделать что-то такое, да, но оно не помнется, но может сотрясение быть. А тут ты просто вот так, в смятку, и как это? Я физику плохо знаю, но мне кажется, что это ерунда. Ну, такая вот история, да. Господи, прости наши души грешные. Итак, подсознательная агрессия. Какого характера у нас вылезает? Это всякие там. Всякие и генетические скандалы. Давайте еще подтяну, уберу. Еще сейчас запущу проекции, стяну проекции умерших предков. Я сейчас не только крестами, у меня получаются такие вихревые такие вот какие-то, как вот работы. И историю Отечества еще раз подтяну, подуберу, потому что кто-то был на семинаре, кто-то не был. Как я всегда говорю, историю я не стираю, я стираю последствия истории. У нас произошло мутирование, мы стали не такие. Стали более испуганные, более застрессованные. Значимости нет, как у меня бабуща сегодня, что мы вши. Ну, вши да вши. Я лично не планирую быть вошью. Я, конечно, раба Божья, но не вож. Вот когда люди вот так вот к себе относятся, пусть говорит, ну и чё? Ну расстреляют нас всех, дальше что? Никому не нужны, себе не нужны. И вот такие бабушки воспитывали детей, понятное дело, в шадах, куда деваться. Ну, может, она, конечно, ходит в храмы, и как-то она так вот воспринимает теперь эту жизнь. Господь говорит, статус личности надо видоизменять. Конечно, он должен быть богобоязненный человек, но он не должен видеть себя и таким ненужным. Так же нельзя. Так тут, вот в таком состоянии ты никогда не объяснишь, зачем ты тут живешь. Только все унижают, да ты никто, да звать тебя никак. Представляете, да, родился человек и зачморили с самого рождения. Ты никто и звать тебя никак, иди-ка ты в баню, если не подальше. А потом этот человек должен воспитать своих детей. А как он воспитает-то? Вот у нас такая страшная история получилась в России. Вот это вот еще стирать и стирать. Вы не представляете, как мы спрессованы все равно внутри. А развернуться хочется в добре, в ценностях, как-то вот почувствовать и необходимость свою не только для кого-то. Вот опять же, а для себя. А что такое для себя? А для себя это не значит, сижу, купила, как Тося, да, хочу халву ем, хочу варенье. Ну, это тоже классно, конечно. Но нужно и для себя. Это, боженька, это что? А он говорит, человек Божий, богобоязненный, правильно воспринимающий себя в этой жизни, он необходим мне, говорит Бог. А раз он необходим мне, и он это чувствует, значит, он необходим себе. Странное объяснение, но вот так, некая наполненность внутренняя есть в человеке. Есть ощущение, что я точно не зря живу. Да, да, у всех цели, задачи разные. Кому клумбу высаживать и делать красоту, и это здорово. Кому птичек кормить, как у нас Валька, фанатик. Опять ворон всех накормила, у нас такие голуби толстые ходят. Я говорю, ну, ребятки, вы зимой не похудеете, пока Валька-то жива. Ну, потом Вальке не будет ничего... Мне, что ли, вас кормить? Не знаю. Я, наверное, не знаю. Не буду я. Если так иногда... Говорю, у них, наверное, травма будет сразу с детства, если Вальки не будет. Вальку все перекосило, так не знаю, сколько она еще протянет, такая Валька с одышкой ходит. Ну, в общем, ну вот как-то вот, она, конечно, тоже человек брошенный, плохо воспитанный, сама детей воспитывала жестко, тяжело, муж алкаш и так далее. Вот, но она вот птичек хоть кормит и зверей, и все такое. И вопрос, она нужна? Господь говорит, себе не нужна, но она, выяснилось, очень любит зверей и птиц. И в результате нашла применение. Ну, хоть ладно, хоть так. Но это, конечно, не та история, чтобы вот, да. Но, тем не менее, боженька и такие вещи тоже видит и понимает, что у людей хотя бы есть какие-то интересы и какая-то попытка соорудить любовь. Ну, вот таким образом. То, что дети с ней не могут находиться, они приходят к ней и уходят к ней. Это есть такое тоже. Спаси, Господи. А вообще... Сейчас, вот что мне сейчас велено убрать, пошло.
Жарко, да?
Ну, огонь сейчас вот такой, он прямо изнутри, он выжигает же, действительно. Вот самоманипуляция, она разная бывает, сложно объяснить. У меня самоманипуляция до сих пор выходит маленькими кусочками, правда, говорят, что это общественное. Ну, это, знаете, как вот из серии, как Богу, например, ставят условия, себе, бывает, ставят условия. Или вот, или как у нас меняется окрас дня, как я уж тоже не раз веселилась. Утром одно состояние, вечером другое. Сказала, точно сделаю вот это. Проходит несколько часов, не буду это делать. Кстати, нехорошая черта, на самом деле, она смешноватая, но она нехорошая. И особенно, когда ты в отношении себя так. Вроде как собралась, но бывает сил нет. А почему сил-то нет? Так бесы бесят. Так-то по большому счету. Внутренний мир такой. Надо ли себя все время пересиливать? Надо, знаете, пересиливать надо. Но когда все время себя пересиливаешь, в наше время такие объяснения. Это мы сидим не в 15-17 веках. Но нет у тебя, если сил, да как пересилить-то? Только начинаешь беситься еще сильнее, психовать и умудряешься еще и разозлиться больше. А раньше как было, план поставил и спокойненько иду без психов, а сейчас не получается. Раньше как ты день больше чувствовал? Ну потому что не забит был вот этими истериками человек-то. Распланировал день, пошел делать, удовлетворенный в конце дня, все сделал, сейчас. Может, ты там поставил кучу целей, задач в пробку, встал, полдня простоял, перепсиховался, плюнул, развернулся, наматюгался и ушел домой. Все, ничего не сделал. Так такое бывает тоже. И вот это технократическое состояние, дергаю, даже вот одни же вот эти вот звонки по 25 раз в день. И вам предодобрено кредитное, какая-то там, кто-то там кредит мне тут предодобрили в очередной раз. Спасибо, ребята. Пользуйтесь сами вашими кредитами. И вот они тут все дергают и дергают. У человека не возникает ощущения отдыха, да? Почему вот я и ползаю очень много вот в этих устремлениях, состояниях, когда у людей, сейчас грехи тяжкие мне говорят, конечно, у людей идет самоманипуляция, самоистязание. Говорю, так вот, меня позже почистят, у меня каждый день от этого чистят. Почистит. От самоманипуляции часто тоже тело ломит. Тоже получается и суставы слабые, и кости, и грёт, насильничать над собой нельзя. С одной стороны, с другой стороны, вроде как и требовать себя надо. Я говорю, вот тут надо как-то так интересно. Ну, как-то вот так вот. Сверхзадачи, видимо, не ставить, а просто ставить задачи, спокойно их выполнять. Не получилось. Сделаю, значит, как... сделаю это завтра. Завтра сделаю. В общем, нельзя сильно себя пересиливать. Время такое, тяжелое время. Тяжелое энергетическое время. Вот самую манипуляцию я тут какую вытаскиваю? Да всякую. Противоречия, да конфликты, да ой-ой-ой. Это бывает как из рога изобилия. В общем, несколько работ запустила и историю, и по генетике. Из генетики, собственно, сегодня начала. И самое главное, вот эта вот история русского мира-то, царствие-то небесное, было все время у нас. Прям вот тысячелетия и тысячелетия. И только какие-то 200-300 лет... Ну ладно, побольше, конечно, но просто процент смотрю, процент. То есть еще удобоваримый, так еще так более-менее, да, а потом уже неудобоваримый. Так, ну лет 300 всего мы находимся вот такой вот клаке, все хуже, хуже, хуже. А до этого-то как-то ничего так было. Спаси Господи. Ну, это с подсознания сейчас кусочки повылезают, которые я могу вытянуть сейчас. спрашиваю вопросы в ваше подсознание и в сверхсознание. Ну, из серии «Ты себе нужна?» Ну да. Такой себе ответ. Там есть, конечно, ну, что-то типа вроде «да». Ну, так вот сказать, так «да».
Конкретно нет. Ну, так.
Вот это, видите, как. Боженька, вот как вот, например, Боженька улыбчиво говорит, все равно раньше было хуже. Я говорю, ну, конечно. Я говорю, состояние, вот я говорю, как себя любить, блин. Как себя любить. У меня вечно смысловые все в кучу. Ну, ничего, ничего. Полезно иногда. Как себя любить. Кто-то говорит, бережно относиться к своему здоровью. Ну, согласна. Кто-то проявляется просто в каком-то надежном отношении к себе. Как бы, ну, верность, наверное, какой-то позиции. Древние люди скажут, как себя любить? Пускать себе Царствие Небесное любить. Я говорю, да, хорошо вы сказали, Царствие Небесное. Так они, конечно, объясняют это по-своему, а Господь скажет... Тоже уже не раз говорила, да просто свою жизнь принимать. Вот она есть, вот она идет. Ну, дела, обязанности, да, ну, вот, выполняем их. Не истерим, ничего, спокойненько наблюдаем за жизнью, радуемся. Родным радуемся, дню новому радуемся. Вот это вот еще даже, да, интересно, радоваться дню-то. Новый день. Я, знаете, поймала себя на мысли, что теплый сентябрь нам был точно дан для того, чтобы мы... легче перенесли вот этот вот депресняк осенний. Вот фактически сентябрь, нам как будто, я понимаю, что год удлинился и так далее, и лето поздно началось. Но вот сейчас, помню, раньше, например, где-нибудь, даже без бабьего лета так сурово, вот в это время ведь уже заморозки да, были, уже даже да. Снег бывало там, ну как-то, да? А у нас еще?
Угу. А в августе, в конце августа уже начинает так. В сентябре приезжаешь, уже сразу вот так вот практически
Сразу там дождище и все, и холодище. А тут получается, оно как вроде как удлинилось это лето. Тоже еще прикол. Когда летом лето, это ну вроде в порядке вещей. А тут как будто тебе какой-то бонус дали. Все такие люди бегали, купались до последнего у нас тут. Ну правда, личности там отдельные купались. И так смотришь и прям видишь, как люди как будто бы насытились. Да. И что у них ощущение, что вот они сейчас проще уходят в осень. Ну, болеют все равно. Болеют, потому что обсыпали нас. А не потому что. Вот. Еще один вопрос подсознания, сверхсознания. Тот же самый, наподобие. Ты принимаешь свою жизнь такой, какая она есть? Смотрю ответы. Ну, наверное, сами чувствуете. Принимаете вы или ручками машете? Ну, вот, Боженька, ну мы хотим все быть здоровыми и счастливыми. И чтобы квантовый переход по нам бульдозером не проехался. Ну, Боженька опять улыбчиво говорит, все равно уже лучше. Надо принимать легче. Людям, которые принимают, намного легче. Сейчас и вообще как-то легче им легче. Все это болезни. Я говорю, кто-то из болезней это мистификация. Я, правда, не знаю, сейчас что-то опять какую-то лихорадку или что-нибудь там придумали какую-то, да, которая типа в Германии или где-то там разрастается. Опасная там болезнь. Думаете, навозники уже надоели. У меня бывают очень жесткие небожьи высказывания. Я бы их расстреляла. Отца своего вспоминаю, он тоже все хотел расстрелять. Это генетическое. Не, ну действительно, ну что это? Сидят, ерунду придумывают, какие-то химикалии разводят, людей травят, рассказывают, что-то бактерии разводят, говорят, делайте мне что-то. Представляете, смысл жизни. Угу. Смысл жизни, конечно, колоссальный. Офигеть. Но деньги за это большие же. Ну вот. В общем, получается, что в нашей жизни все закономерно просто. Если человек любит мир, жизнь, проявляется вот именно в таком творчестве, учится как-то и любить, и ценить, и одобрять, то он сейчас наделяется большими способностями. У него способна и жизнь удлиниться, у него способны и вообще какие-то, ну, материализации, что называется, ценности в пространстве. Я говорю, это про деньги. Мне говорят, ну, не совсем про деньги. Но у человека есть возможность аннулировать быстрее в себе конфликты и проявиться просто в качестве такого надежного русского человека, который сейчас очень нужны на территории России. Надо ли мне еще какие-то вопросы задавать? Вот мне говорят, уникальный обычный русский вопрос. Загадочный русский вопрос. Опять в подсознании, в сверхсознании. Ты любишь свою родину? Все ответили, что да. Ну, хоть это. То себя мы не очень, жизнь свою не очень, но хоть родину любят. Это замечательно. Да, да, родину мы любим. Несмотря на то, что она угодила. Ну, ничего страшного. Так родина-то что? Родина стоит вот. Ждет тоже, когда ее все полюбят. Родине надо, чтобы ее любили. Люди будут родину любить, и родина спасется. Ну, все. Всего.
Спасибо. Спасибо, Оленька.